Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Рассказчица. 15 ноября – очередной юбилей нашего непременного автора Марины Ефимовой. Непременного, потому что без нее нельзя себе представить эфир «Свободы» последних трех десятилетий. А очередной юбилей, потому что в 2007 мы уже один отмечали, и некоторые фрагменты из него сегодня прозвучат. Я позволил себе смешать записи разных лет. Вот как начиналась программа 2007-го. Герой нашей сегодняшней программы – Марина Ефимова, наша коллега, прозаик, тайный поэт и, не скрывающая своего таланта, любимая многими радиоведущая. Даже те, кто ничего не понимают в радиовещании, и те соглашаются, что слушать ее программы – удовольствие. А уж те, кто понимают, говорят – счастье.
На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова.
Вот так всегда приподнято, вот уже который год, начинаются на наших волнах программы Марины Ефимовой. Послушайте, как умеет она сразу взять быка за рога.
Зимой 1998 года три профессора-психолога отдыхали на дешевом курорте в Мексике. Нежась на пляже в шезлонге и любуясь голубой водой залива, один из них сказал: «Посмотрите на этот райский уголок. Он осветил даже наши угрюмые физиономии. А ведь вся наша психология занимается только негативными эмоциями. Депрессиями, стрессами, фобиями, маниями. Почему? Почему не разобраться в секретах положительных эмоций?» «Эврика!» – закричали два других психолога. Так зимой 1998 года на пляже Мексиканского залива родилась новая отрасль психологии. В нашей передаче участвует ее отец-основатель, профессор Мартин Зелигман.
Any scientific endeavor only aimed at going from -8 to -3.
Практическая психология всегда, до последних 5-6 лет, имела дело с отрицательными величинами. Хорошо бы нам перейти с душевного состояния -3 на душевное состояние -1. Если удастся достигнуть нуля, это победа. Но нам нужно разобраться с плюсовыми состояниями души. От чего возникает ощущение счастья? Как долго оно держится? Возможно ли его продлить? Нужна была новая отрасль психологии – позитивная психология. Исследование положительных эмоций человека стало моей профессией, а усиление и охрана этих эмоций стало моей миссией.
Профессор Зелигман, но позвольте мне процитировать вашу собственную книгу «Authentic Happiness» – «Подлинное счастье». В ней вы пишете о необходимости отрицательных эмоций, которые развились в человеке в результате эволюции. Вы пишете: «Страх, ненависть, отвращение являются путеводителями в борьбе за выживание, в той же степени, как физическими путеводителями являются свет, звук и запах. Как у зверя, чьи воспринимающие рецепторы сигналят ему „дерись“ или „беги“ или „насторожись“. Отрицательные эмоции мобилизуют и человека, дают ему шанс обнаружить препятствие или ошибку или опасность и справиться с ними».
Да, негативные эмоции, такие как страх, гнев, подозрительность, являлись орудиями выживания человека в процессе эволюции. Да и сейчас сохраняют свою роль в вечной игре «победитель-побежденный», «выигравший-проигравший». Вопрос в том, зачем в нас заложены положительные эмоции. Тоже ведь не зря. Я думаю, американский психолог Барбара Фредриксон первой дала научный ответ на этот вопрос. Она сказала, что положительные эмоции являются строительным материалом психологической выносливости.
Мне бы казалось, что так же, как человека не надо учить чувствовать страх или гнев, так его не надо учить испытывать и счастливые ощущения. Они нам даны изначально.
Марина Ефимова – сотрудница Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода». В конце 80-х годов она на пару с Сергеем Довлатовым вела большую программу «Бродвей-1775». Потом Довлатова сменил Владимир Морозов. Потом «Бродвей» сменился программой «Поверх барьеров». Но для Марины Ефимовой любая передача, как бы она ни называлась, всегда о человеческой жизни на американском фоне. Это был фрагмент из передачи 2007 года «Рассказчица» к юбилею Марины Ефимовой. А теперь моя беседа с юбиляром, записанная никак не в юбилейной обстановке и даже не в студии, а в обычной комнате Нью-Йоркского бюро «Свободы», то есть на Маринином рабочем месте. Мы разговаривали 17 лет тому назад.
Конечно, мы очень много подхватили от американцев. Прежде всего, должна вам сказать, обязательность. Ну, конечно, мы в общем более-менее были и прежде люди обязательные, но все-таки такое российское головотяпство и растяпистость у нас была, а здесь мы стали более обязательными, аккуратными, организованными. И я заметила, что очень многие люди, очень многие русские, так сказать, тоже подхватили эту черту, часто до преувеличения. Конечно, поэтому, например,
больше,
все...
Больше мы стали американцами.
Больше, чем святей Папы Римского. И поэтому, когда приезжают уже русские, старые друзья, и все, их раздражает все, медленность, неорганизованность. Ну, подумай, говорят. Вот, кстати, потрясающее эмигрантское наблюдение. Говорит, подумай. Он меня спросил телефон, номер телефона. Я ему сказал. А следующий день он меня опять спрашивает. Я говорю, я же тебе вчера давал. Ну, я где-то, я не знаю, я не запомнил. Так ты запиши. Ну, он запишет, он снова потеряет. На третий день он меня опять спрашивает номер телефона. Это бесконечно повторяющийся разговор. Сказал, забыл, обещал, не сделал. В этом смысле американцы поразительные люди. Я думаю, что я даже могу обобщать, хотя, конечно, есть исключения. Но я бесконечно имею дело с американцами, у которых я беру интервью. Это занятые люди, это профессора, это как раз... Хороший специалист. Я должна, в принципе, брать интервью хороших специалистов. Не было случая, чтобы человек не отзвонил, если его нет на месте, и ему оставляется послание на автоответчике. Нет случая, чтобы он или его секретарь, или его ассистент, или кто-то, кому он поручил, не отзвонил бы и не выяснил дело. Хотя им просто это абсолютно не нужно. Но это традиция, они боятся ее нарушать. Если один ее нарушит, и она будет нарушена, никакие дела не будут делаться. Так что в этом смысле мы изменились, я думаю, все, кто тут чем-то как-то занимается относительно в американской системе. Я уж не говорю о тех, кто просто работает с американцами.
Ну, а стали ли вы больше пестовать свое прошлое и русскость?
Да, и, конечно, сразу хочется поговорить не только о себе, и о других тоже, потому что я каждый раз, в общем, удивляюсь на то, как люди по-разному реагируют на то, что они окружены всем американским. И как они на это реагируют. И я заметила, что очень многие люди демонстративно вытравляют Россию из своего сознания, преувеличенно демонстрируя свою даже неприязнь, вспоминая все плохое, что было, есть и будет.
Для какого-то необходимого все-таки оправдания своего существования? Да?
Для оправдания своего, может быть, существования, отъезда, может быть, какие-то старые обиды, которые долго подавлялись. Трудно себе представить. Моя реакция была, да, на некоторой степени обратной. Я ни в коем случае никогда не откажусь от того, что я русская и только русская. И вся моя... Я не стала американкой, я стала жительницей Америки и с сильными чувствами к ней, иногда с очень большой приязнью и даже любовью. Но я замечаю в себе и совершенно не отказываюсь от своей русскости и от своей разницы, соответственно. Кстати, тоже вот в этом плане были довольно удивительные вещи. Например... Мы приехали из страны, еще тогда, 79-й год, мы приехали из страны закрытой, с массой запретов, в страну абсолютно свободную. И что же я наблюдаю? Что в наших разговорах, моих, например, разговорах с американцами, я вижу довольно заметное единообразие мысли. Разговоры мои, просто потому что мы оказались в университетском городке, были в основном с американскими профессорами, то есть с людьми, так сказать, образованными, все. Но все они принадлежали к одному кругу американских, так сказать, американской интеллигенции, американской такой профессорской, академической элиты. У них, и сейчас я думаю так, у них есть некий определенный package, некий определенный набор мнений по, опять же, определенному набору модных или злободневных тем. И очень редко встречаются люди, которые скажут что-то другое. Я пыталась вспомнить, вот когда мы были в России, в Ленинграде, и мы были такая вот ленинградская или московская интеллигенция, может быть, мы тоже примерно все мыслили одинаково? Мы все одинаково терпеть не могли советскую власть. По всем политическим событиям у нас были примерно, наверное, одинаковые мнения, я уже этого не помню. Но думаю, но сейчас в американцах меня это страшно раздражает, потому что просто не услышишь свежего мнения, это очень редко.
А как они сами, кто-то говорит об этом критически? Это как бы светское общение, это часть чайной церемонии, может быть, просто? Скажем, в своих вообще суждениях о мире, скажем, не для того, чтобы делиться с кем-то в своей позиции в мире, в своих работах, в своих трудах. Они же не могут действовать и мыслить по шаблону. Тогда страна никогда не развивалась.
Но именно в том, что касается общественных или политических тем, у них ведь есть свои профессиональные темы. И там, так сказать, это другой разговор. Это трудно сказать. Но именно что касается общественных и политических тем, для них это вовсе не шаблон. Для них это просто то, что общеочевидно. Они не понимают, как можно держаться другого мнения. Но, вы говорите, есть ли, так сказать, диссиденты? Да, конечно, есть. И вот самое большое впечатление на меня произвело когда-то мое интервью, единственное было, с Робертом Конквистом. Я помню, что мы разговаривали о развале Советского Союза, и я ему сказала, признала, что вот мы уезжали из Советского Союза не как солдат, который, думая, что мы уезжаем не как солдат, бегущий из окопов, а как, скорее, заключенный, бегущий из тюрьмы, то, что мы не представляли себе, что начнется война, и что начнется борьба, и что Советский Союз развалится. Но, спросила я, мне интересно, а американцы, американские ученые, которые занимались этим, так сказать, всю жизнь, для кого это была профессия, они тоже не предвидели развал Советского Союза? Он очень интересно объяснял мне, почему они, так сказать, многие не предвидели. Я сказала, ну, а вообще не даже не то, что специалисты, а просто интеллектуалы, так сказать, они могли что-то почувствовать, понять. На что он мне сказал замечательную фразу, не имеющую отношения к вопросу, он мне сказал, ну, интеллектуалы вообще все понимают последними. Так что это мнение Конквиста. И, конечно, я думаю, многих людей. Но то, что интеллектуалы здесь, так сказать, вот интеллигенты, очень часто... Вот что я хочу сказать. Что мне показалось в этом смысле? Что в России давление на нас шло сверху. И политическое, так сказать, направление мысли нам пытались навязать сверху. Здесь существует то, и недаром это, так сказать, вылилось в термин, который называется peer pressure, то есть давление коллег, сверстников, единомышленников, людей одного круга, peers. И действительно, если там диктатором являлось правительство, политическая власть, то здесь диктатором является общественное мнение. Да, и как оно складывается, это очень, конечно, сложный вопрос, я никогда не решусь даже рассуждать об этом, но то, что оно существует, оно как-то меняется, перетекает, но, тем не менее, его давление, по-моему, чрезвычайно сильно.
Скажите, а правильное представление о том, что американский либерализм и попытка дать право расти всем цветам, да, оно приводит к резкому снижению качества в таких важнейших вещах, как образование, культура и так далее. То есть, когда инвалид заведомо по определению должен получить те же права на не свое существование, но на участие в неком интеллектуальном приключении, то оказывается, что это во вред интеллектуальному приключению.
Да, видите, вот я, конечно, я согласна с этим. И я понимаю, что сейчас это, в общем, мне кажется, даже стало очевидно все-таки очень многим. И
Это беда не придуманная?
Нет, я думаю, что это не придуманная.
Но преодолимая беда ли она? Ведь общество, оно вырабатывает какие-то
Да. Вы знаете, кто-то когда-то сказал, что американское общество похоже на человека, едущего на велосипеде. Не на машине, а на велосипеде. И он едет под такими зигзагами. Он его кренит налево, потом делает, поворачивает кольцо, руль, и его кренит направо. То это он таким едет, вот таким, значит, зигзагом. И более-менее от стенки к стенке. И поэтому я, честно говоря, надеюсь, что, как писал поэт, жизнь, качнувшись вправо, качнется влево. И судя по всему, так и было. Весь вопрос в длине, так сказать, амплитуды. Доживем мы до этого или не доживем.
И кликушить тут не нужно.
Нет, я не думаю. Видите, вот чрезвычайно характерный пример произошел, например, недавно. Вы, конечно, не помните, это мелкий совершенно случай, но в Бруклинском музее, музее общественном, который не частный, который содержится на фонды штата или города, я не помню, была выставка английских молодых в основном художников, новаторов и модернистов, где среди других разных и, так сказать, очень любопытных экспонатов, про которые каждого отдельно можно рассказывать, там голова сделана из замороженной крови, бюст сделан из замороженной крови, или там свинья, разрезанная пополам в формалине, или были такие, скажем, на матрасе стоял банан и два апельсина, и, соответственно, представляющие собой, значит, мужские половые органы. И такой грязный довольно матрас, значит. И началась невероятная свара вокруг этого дела. На чьей стороне было 99,9% интеллектуалов? На стороне музея. Почему? Потому что должна быть свобода.
Свобода выражения.
Свобода выражения. Так сказать, вот что хочу помещать. 0,9% заглушенные общим хором, говорили, что свобода – это замечательно, за нее все должны бороться, она должна непременно существовать, но не это главная задача музея. Главная задача музея не свобода, а коллекция хорошего искусства. Вот музей должен собирать замечательное искусство, а не предоставлять свободу. И вот это был, по-моему, чрезвычайно характерный спор во всем. Они настолько, и это даже трогательно, американцы настолько всегда зациклены на справедливости, свободе, что подчас забывают абсолютно все другое, все другие критерии.
А, кстати, к какой группе вы относитесь?
Ну, я, конечно, консерватор, я, конечно, за хорошее искусство. То есть, причем тут же начинают спрашивать, а кто будет решать, какое искусство хорошее? Ну, вот на то и существует музей и его комиссия, которая выбирает. Мы считаем, мы надеемся, что это такие эксперты, которые смогут отобрать хорошее искусство.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Рассказчица. К юбилею Марины Ефимовой. Вы слушаете запись нашего разговора 2000 года.
Марина, а скажите, вот ваша повесть «Через не могу», когда написана?
10 лет назад.
А 10 лет, то есть тогда же, когда я опубликована, да?
Да, да.
А что у вас в столе еще?
В столе ничего мне не лежит. Я, к сожалению, трачу все свое время на скрипты для «Радио Свобода». Да, так что времени нет. То есть, конечно, мне очень хочется, у меня есть какие-то воспоминания. И я думаю, что если бы я села и начала писать, то, наверное, что-то там вспомнилось бы много. Но, к сожалению, просто... Хотя мне говорить про это стыдно и неприятно, потому что я как раз недавно брала интервью человека, который профессор литературы, по-моему, в Калифорнии, и специалист по, ну, скажем, по-моему, по Фицджеральду. И я брала у него интервью, и он очень тонко, на мой взгляд, мне описывал, так сказать, его литературный образ, его манеру, его стиль. И в конце концов я спросила, как вы считаете, кто-то из современных писателей подхватил этот стиль, эту манеру, стал наследником до некоторой степени Фицджеральда? И он сказал, ой, к сожалению, не могу вам сказать, современных писателей не читаю. Естественно, я решила, что он сноб. И я сказала, ох, в какой же момент они вас отвратили, на ком же вы остановились? Он сказал, нет, вы меня совершенно неправильно поняли, просто некогда, у меня дети, знаете, работа. То есть, конечно, человек, чьей специальностью является Фицджеральд, не читает современной литературы и отговаривается занятостью. Вот это мой случай.
А стихи ваши?
Стихи детства, юность.
Вы сейчас не пишете?
Нет, конечно, нет.
А вы печатали нигде стихи?
Нет. Два стишка были, по-моему, опубликованы в каком-то детском журнале когда-то в России. И даже я боюсь, что я их потеряла. Единственный человек, который их помнит, это Костя Кузьминский, который трогательно даже помнит их наизусть.
Так а что... вы наизусть не помните?
Нет.
Расскажите, пожалуйста, как пришло вам в голову прийти на свободу?
У меня это абсолютно не пришло в голову. Просто однажды наш тогдашний начальник Юра Гендлер позвонил моему мужу Игорю Ефимову, потому что хотел попросить написать какой-то комментарий. Игоря не было дома, и дома была я. И мы с ним поболтали любезно, по-светски. И он мне сказал, знаете что, мне нравится ваш голос, нам как раз нужен вообще женский голос. Может быть, придете, мы вас попробуем. А вообще говоря, мне нужна была работа. Да мы еще так похихикали и поболтали по телефону, и Юра сказал, да, мне нравится ваш голос. Вот он у вас так звучит, знаете, что как будто вы похожи на Софи Лорен.
Я ему сразу сказала, что, боже мой, что я совершенно не похожа на Софи Лорен. Но все же, когда я пришла, он был очень разочарован, по-моему. Вот. Ну и так я пришла и осталась.
А что поначалу вы делали? Вот вас попробовали и...
Да, меня попробовали и начали пробовать на разные вещи, на новости, например, что у меня получалось отвратительно, и Юра Гендер всегда говорил, что мой стиль — это подъехал танк и... В общем, что-то в этом роде. Упал с горы. А потом, ну, так сказать, дикторы им были не нужны, и вот Юра задумал. То есть, видимо, он меня для этого и позвал, они задумали журнал «Бродвей 1775», и... Вот, так сказать, мы начали его вести тоже сначала очень неудачно.
Вы как у его истоков стояли, да?
Да,
он при вас,
да,
он в руках, да?
Да, он
при нас. И первая передача была передача, в которой вы участвовали.
Насколько я помню, да. Насколько я помню, да.
А кто был генератором идеи, формы журнала?
Юра Гендлер, конечно. Совершенно только он, и он задавал темы, и жанры, и время. И к нам приехали два человека, которые нас инструктировали. Такой замечательный старый журналистский волк Фрэнк Уильямс. Он нас учил всему, как вести себя. Ну, правда, у меня никогда не было проблемы, как вести себя перед микрофоном, потому что, очевидно, у меня визуальные впечатления гораздо сильнее всех других, и поэтому я микрофон не замечаю. Он такой маленький, как-то я не могу за ним так представить себе что-то. С этим у меня абсолютно никаких проблем не было. Смешно, что с этим были проблемы, по-моему, у Серёжи Довлатова. Он практически, он мог перед микрофоном только читать, начитывать. Вести просто вот так беседу, просто поговорить у микрофона. Он очень стеснялся, он совершенно этого не мог. Он замахал руками, говорит, остановите, надо сейчас подготовиться, написать. Тогда произнести.
А «Бродвей 1775» вы с Довлатовым? Да?
Нет, сначала мы вели с Володей Морозовым. Потом, вот на какое-то время мы с Сережей вели. Потом Сережа погиб.
А «Бродвей» продолжался?
А «Бродвей» продолжался. Ну,
до
я же не помню.
Вот там,
да? Да, до закрытия. Там уже, когда мы переехали сюда, то решено было, что больше «Бродвей» не будет, что он как-то изжил себя.
Ну да, и адрес, главное, изменился.
И главное, изменился адрес. Невозможно было ждать, да.
Как Ираклий Андроников, когда к нему пришел Виктор Андроникович Мануилов со своей идеей, что Лермонтов не Лермонтов, не сын своего отца, он же это открыл и доказал, и есть документальное доказательство того, что, ну, Лермонтов от соседа. Поэтому вот его штуки, которые тревожили в 15 лет, он, по-видимому, что-то узнал. Это его драма «Mansion on Leidenschaften», какая-то у него есть такая... где сын узнает, что он не сын своего отца.
Uh-huh.
Чего тут 15 лет? А еще, помимо романтического умонастроения эпохи, тут просто биографическая вещь. И он, значит, он предложил, значит, опубликовать эти сенсационные документы. На что Ираклий Ларсавович отвечает: Виктор Андреевич, ну, прежде всего, Лермонтовская энциклопедия, которую мы готовим, не должна уже так называться. Вы все загубите, не делайте этого, ради бога. До сих пор ничего не опубликовано. Вот.
Я помню, что мы приехали одновременно с Сережей Довлатовым. Когда мы были в Вене, они нам позвонили, сказали, что вот они едут, и мы должны были их встречать. Вернее, Игорь должен был поехать в аэропорт и встретить. И когда он приехал, то сказали, что все выходят с самолета, и Довлатова нет. Он летел с матерью. Довлатова нет, и кто-то там из русских, и Игорь начал бросаться ко всем и спрашивать, что уже, сейчас он уже представлял себе, что сейчас он поедет, кому-то в какую-то газету расскажет, что задержала советская власть. Выяснилось, что Сережа напился сильно в самолете, его сняли, кажется, в Будапеште.
Так это правда, что его сняли?
Да.
Он не вышел из этого
самолета? Он не вышел из самолета. И уже приехал.
Ну и Нора Сергеевна тогда
с ним. С ним, конечно, она осталась там.
И собака, кажется, ехала.
Да, кажется, и собака, я уж не помню насчет собаки. И так что они приехали уже позже, но они через несколько дней.
А даже дней?
Ну, или там на следующий день, я не помню точно.
Это правдивая, значит, история.
Да. После этого мы вот какое-то время жили недалеко друг от друга, в Вене. И это тоже поразительные какие-то воспоминания, что несмотря на то, что жизнь впереди была абсолютно неопределенной. У Сережи особенно. Правда, у него уже жена была в Америке. Но, тем не менее, она была без особой работы, никак не устроена, и все. И мы тоже, так сказать, наша судьба висела на волоске. Но это было время такого отдыха. Это было такое какое-то очаровательное время, когда мы, как туристы, ходили по Вене и разглядывали. Я очень хорошо помню, как мы шли как-то, значит, с Сережей, и мы с моей старшей дочерью. И Сережа был в середине, а мы шли по бокам. И Сережа что-то рассказывал, и мы от смеха распадались обе в разные стороны, и Сережа нас притягивал к себе, мы опять шли, он что-то говорил, и мы опять совершенно разваливались. Да, и тогда... Я, кстати, думаю, что вот его первая книжка, нет, вторая, наверное, эстонских рассказов была вообще на самом деле. «Компромисс», кажется. Да.
Вы ведь были с Довлатовым знакомы и по Ленинграду,
конечно. Ну да, конечно, да. Мы жили недалеко друг от друга. Ну, Сережа был младше, еще
он и
появился позже как-то.
Блин, скажите, пожалуйста, а газета «Новый американец», которую они тут все издавали, вы были читателями?
Нет. И просто совсем ничего про эту газету не знаю, кроме, конечно, рассказов. О ней и рассказов многих людей. Совершенно ничего не знаю и не читала ничего. И вообще газет не читала никогда.
Да? Вы не любите газеты
читать? Нет. Я газеты читаю только исключительно по долгу службы.
А почему у вас такое отвращение?
Я не могу сказать, что у меня отвращение к ним, но ощущение, конечно, траты времени. И, кстати, вот в Америке это очень занятно и очень заметно. Вот сейчас как раз почему-то пошел прям целый каскад таких статей. Годы было известно, что для людей, у которых проблемы с кишечником, необходима клетчатка, что это лучше. Это неправильно оказалось. Вот все статьи, которые зачитали, вот нет, господа, это все абсолютно. Сейчас вот врачи говорят, что это совершенно неправильно. И эти статьи чрезвычайно характерны, по-моему, для всего. Лучше читать огромные статьи, которые потом оказываются, что этот взгляд был неверен, этот взгляд пересмотрен, и все это касается и политики, и вплоть до истории. Очень суетливо.
А что же вы тогда читали?
Читали только книги.
Только книги?
Да, конечно. А сейчас вот как раз не читаю.
А вы читаете для себя по-английски? Совсем,
о,
для
да.
Себя, бескорыстно для
да,
себя.
Да, да, да. И как раз вот, по-моему, там единственное мое достижение в английском языке – это то, что я достигла состояния, когда английская проза доставляет мне огромное наслаждение.
Кто стал вашим писателем?
Ну, именно что я перечитываю, скажем, писателей, которых я читала в переводах, и поэтому особенно наслаждаюсь. Ну, например, Диккенс я поняла, какая совершенно невообразимая, хотя и переводы были очень неплохие. Ну, какое-то очарование по-английски.
Да.
Марк Твен. Даже о Генри. Ведь о Генри писатель довольно простой, если читать его по-русски.
Угу.
Он действительно простой, если отнять язык. А язык часто совершенно непереводимый. Очень много непереводимого у Диккенса.
Но теперь понятно.
Но да? Теперь мне уже понятно, а-а-а. Да.
То есть в каком-то смысле роскошь, наслаждение.
О, конечно,
да?
о, конечно, да. И я приехала, кстати говоря, недавно вот в Париж, и мы разговаривали с Владимиром Зиным, который сказал, что у него то же самое произошло с французским языком, что он теперь только узнал, что такое Мопассан и что такое Золя.
Звучала беседа 17-летней давности. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Рассказчица к юбилею Марины Ефимовой. Слово имеет Александр Генис.
О Марине. Мы десятилетием вместе работаем. Мы часто бывали вместе на рыбалке. Мы много раз вместе встречали Новый год. У нас полк общих знакомых. Я смотрю фильмы, которые она советует. Читаю книги, которые ей понравились. И дружу с теми, кого она хвалит. Я так люблю ее рассказы с витиеватым сюжетом, скульптурными портретами и непредсказуемыми деталями, что всегда наслаждался совместными автомобильными поездками. Чем дальше, тем лучше. И все же Марина не перестает меня удивлять. По-моему, ее невозможно вывести из себя. Не то, чтобы я, не дай бог, пытался, какое там. Просто я из зависти внимательно слежу за тем, как Марина сводит на нет любые конфликты, давя их юмором зародыша. За треть века нашей дружбы я так и не понял, является ли легендарное добродушие Марины органической чертой характера или продуманной поведенческой тактикой. Так или иначе, она всегда и обо всех говорит только хорошее. В ее рассказах негодяи бывают красавцами, алкоголики – эксцентриками, дураки – симпатичными, а бездари нет вовсе. В свое время Ефимова и Довлатов ввели на нашем радио «Свобода» очень популярную передачу «Бродвей 1775». Мы все в ней участвовали, что позволяло понаблюдать взаимоотношениями двух противоположностей. Сергей ведь был еще та язва. Он никогда не пропускал случая высмеять и себя, и другого. За это его обожали присутствующие, которые не догадывались, что станут жертвами довлатовского остроумия, как только выйдут за дверь. Но Марина противопоставляла смешному злоязычию Сергея умение во всем – книгах, людях, погоде – видеть лучшее. Это редчайшее, особенно в литературном мире, качество отнюдь не делало ее вольтеровским панглоссом. В отличие от него, она отнюдь не считает наш мир лучшим из возможных. Она просто знает, как обезвредить зло вниманием к добру. Всякая мудрость обычно не может пройти бесследно для бумаги. То, что Марина прирожденный писатель, стало всем ясно, когда появилась ее книжка о блокаде «Через не могу». Я еще не встречал читателя, а среди писателей они особенно капризны, которых бы не тронула, а главное, не поразила проза Ефимовой. Все тот же Довлатов пробурчал: «Хорошую первую книгу может написать каждый. Автор начинается со второй». Ее вторую книгу все еще ждут, в том числе в лучшем московском издательстве. И судя по тем отрывкам, что появляются в программах Ивана Толстого, новая книга будет обворожительной. Но книги – это праздники, а между ними десятилетия повседневного литературного труда, о котором я хорошо знаю, потому что Марина немало написала для моей программы, а я для ее. Чрезвычайно добросовестная, всегда ответственная и очень умелая, Ефимова – лучший сотрудник из всех, какие бывают. Но этими якобы скучными, а на самом деле редкими качествами отнюдь не исчерпывается ее достоинство. Она, например, всегда знает, чем взять слушателя. Сперва я пытался подсказывать, что выбрать для ее рубрики «Книжное обозрение» в нашем американском часе. Но вскоре выяснилось, что Маринин вкус точнее, я бы сказал, универсальнее. Она любит историю, особенно Второй мировой войны, биографии, особенно ярких или незаслуженно забытых женщин. И, конечно, кино, о котором с ней интереснее всего беседовать. Пересказывая экономно и дельно содержание, щедро взвешивая плюсы и снисходительно минусы той или иной книги, Марина иногда вставляет реплики от себя, которые стоят больше всей рецензии. Так, рассказывая о книге про котов, она заключила передачу виньеткой про собственную кошку. Я, сказала Марина, позволила ей завести котят не для того, чтобы они расплодились, а из чистой женской солидарности.
Александр Генис. А теперь фрагмент из юбилейной программы 2007 года. Марина Ефимова. Искусство начинать программу.
На волнах радио «Свобода» передача «Дорогая Энн Лендерс». Ведет передачу Марина Ефимова. Дорогая Энн Лендерс, у моего мужа двое детей от первого брака, обоим за 20. Он тратит на них все свои деньги, не говоря о том, что он платит за их колледжи. Мои упреки он воспринимает враждебно. Если бы не эта проблема, наш брак был бы безупречен. Что мне делать? Обиженная.
Дорогая обиженная, отцепитесь от своего мужа. Половина вторых браков разваливается из-за детей. Смотрите, как бы и вы не стали статистикой. Энн Лендерс.
Журналистка Энн Лендерс умерла в конце июня в возрасте 83 лет. Она вела в течение 50 лет газетную рубрику советов и ответов на письма. Вообще, таких рубрик и таких советчиц в Америке хоть пруд пруди. Единственное отличие Энн Лендерс было в том, что ее рубрику покупали 1200 газет и читали ежедневно 90 миллионов человек. В 90-х годах она получала в день по 2000 писем. 30 университетов удостоили ее звания почетного профессора. В чем был секрет Энн Лендерс? В нашей передаче участвует профессор Корнельского университета, специалист по популярной литературе и автор книги об Энн Лендерс Дэвид Гроссфогел.
Если говорить не о феномене в целом, а именно об Энн Лендерс, то она сумела, мне кажется, убедить миллионы читателей в том, что понимает не только конкретный вопрос, который ей задан в письме, но и то, что стоит за этим вопросом, всю проблему целиком и даже причины возникновения этой проблемы. Ее короткие ответы, написанные простым языком, часто напоминали изречение народной мудрости, вывернутое наизнанку. Она была хаджой на срединам Америки. Неудивительно поэтому, что ее колонку читали каждый день 85 или 90 миллионов читателей.
Дорогая Энн Лендерс, мой муж пожилой человек, у него больное сердце и тяжелый диабет. Он уже дважды терял сознание на улице, но он категорически не желает отказаться от курения и от выпивки. Я плакала, молила, угрожала, ничего не помогает. Что мне с ним делать?
Ничего. Но вы можете сделать кое-что для себя и детей. Проверьте, в порядке ли его страховка и составил ли он завещание.
Дорогая Энн Лендерс, я и мои подруги точно знаем, что у руководителя нашего церковного хора, человека женатого, роман с одной из хористок. Мы думаем, что это аморально. Что мы должны предпринять? Подружки.
Дорогие подружки, НСВЧД, Энн Лендерс.
Это была любимая аббревиатура Энн Лендерс. Расшифровывается «Не суйтесь в чужие дела».
Слово о юбиляре. Борис Парамонов.
Мария Ефимова – мой давний сослуживец. Но не только. Я ее знал задолго до того, как мы начали работать на «Радио Свобода». Мы ведь земляки, оба из Питера, а там были в каких-то соприкасающихся компаниях. Звали ее тогда, помнится, Маша Рачко. Пересечься же пришлось по-настоящему в Нью-Йорке. В Питере мы, кажется, вообще не встречались, но я помню такую деталь. Говорили, что я писал в романе «Зрелище» ее муж, писатель Игорь Ефимов. Статная женщина с красивыми ногами была его героиня. Встретившись с Мариной здесь, я увидел, что ноги у нее действительно красивые. Я понимаю, что по нынешним политкорректным временам делать такие замечания не полагается. Это считается унижением женщины, переведением ее из социального плана в биологический. Но Марина – человек иного воспитания, не только советского, но и светского. И, я уверен, комплимент оскорблением не посчитает. Марина вообще дает окружающим уроки хорошего тона. Например, говорит, что в споре или даже в ссоре, чем острее предмет разногласия, тем спокойнее и тише надо говорить. Марина – человек с манерами, но вы чувствуете себя в ее обществе совершенно свободно и раскованно. Есть у Марины одно не то чтобы качество или свойство, а так, маленькая деталь. Она всегда называет свой родной город Ленинградом. Я у нее спрашивал, а не противно ли ей произносить это слово? Я, например, не могу его слышать, не то что говорить. Марина отвечает «нет» и объясняет «блокада». Ведь не скажешь «блокада Петербурга». 900 блокадных дней – это действительно советский патент на благородство. Марина – блокадница. Была тогда еще ребенком, но, конечно, такой опыт не забывается. Она, между прочим, написала об этом блокадном детстве чудесную повесть под названием «Через не могу». Тут дело не в повести, да если угодно, и не в Ленинграде, Петрограде, Петербурге, а в очень важном обстоятельстве, являемом в связи с Мариной, являемом самой Мариной. Есть в ней нечто, что позволяет говорить о связи времен в российской истории. Что-то осталось неубитым, живет и являет себя другим. Нет разрыва на месте старой раны. Она как бы зажила, жизнь продолжается. Русская жизнь, назови ее хоть советской. Вот Марина такая, связь времен нам утешение. Нет в ней никакого антисоветского или даже хуже антирусского снобизма, гнусного сознания собственного превосходства, иллюзии такого превосходства, как у многих людей, ухитрившихся свалить из совка. Нет того, что зовется фарисейством. Я был чрезвычайно, не скажу, что удивлен, а приятно взволнован, когда Марина, укоренившись уже в своей американской жизни, поехала проводить отпуск не просто в Россию, а в ту деревню, где она студенткой была на картошке или там на сенокосе, не знаю. Она, кажется, сохранила связи с теми деревенскими людьми и при случае их оживила. Я люблю Марину и любуюсь ею во всех ее проявлениях, но этот эпизод из ее жизни мне дороже всего.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Юбилей Марины Ефимовой. Фрагмент из исторической программы.
На волнах Радио Свобода передача «Почем Луизиана» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. В апреле 1803 года Соединенные Штаты купили у Франции территорию, которая по размерам в 5 раз превосходила саму Францию. Новейшую книгу об этой покупке только что опубликовал историк Чарльз Керами, до того написавший 2 известных биографических книги. В вступлении к своему труду о Луизиане он пишет.
Вот разница между процессом воссоздания биографии великого человека и биографии грандиозного события. В биографии человека все загадки и отгадки заключаются в одной личности. В истории события грандиозность результата обеспечивается идеями, волей, упрямством, страстями, ошибками и прозрениями десятков, а то и сотен людей, плюс случайности, которым позавидовал бы автор приключенческих романов. Поневоле в душе рождается вопрос о роли провидения в истории событий.
Покупка Луизианы, даже у многих американцев, плохо знакомых с историей, связывается в уме с жарким маленьким штатом размером в четверть Франции, который втиснулся между Миссисипи и Техасом на берегу Мексиканского залива. Сонная дрема болот, испанский мох, свисающий с деревьев, Новый Орлеан, французский квартал, карнавал Марди-Гра, южные красавицы, Теннесси Уильямс, трамвай желания, джаз. Но эта Луизиана – лишь крошечная часть той, о которой пойдет речь.
Это начало программы. А вот послушайте, как мастерски Марина владеет искусством точки в рассказе.
История покупки Луизианы действительно зависела от стольких людей и от стольких случайностей, что поневоле спрашиваешь себя, а что если бы ее не удалось купить? Чем бы тогда были Соединенные Штаты? Маленькой страной, мистер Чемберлен?
Да, если бы федералисты в это время были влиятельнее республиканцев, то покупка Луизианы вполне могла бы не состояться. Луизиана в принципе изменила ситуацию. Государству еще не было 20, а оно уже распространилось от океана до океана, не вступая в кровопролитные войны. Оно получило леса и минералы скалистых гор, гигантскую судоходную реку и плодороднейшие земли в ее долине. Луизиана сыграла огромную роль в развитии той экономической мощи, которой достигла Америка к концу 19 века.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Почем Луизиана?» к 200-летию покупки. В программе участвовала Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Рая Вайль дружит с Мариной Ефимовой не только в студии.
Марину Ефимову я люблю. При всех своих дарованиях она еще и просто очень хороший человек. За 20 лет совместной работы я в этом убеждалась неоднократно. Мы познакомились уже в Америке, в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода», которая тогда находилась рядом с Центральным парком. Наш бывший начальник Юрий Гендлер собирался запустить в эфир новое часовое радиошоу «Бродвей 1775», в котором Марина стала ведущей, а я репортером. Но это было уже потом. А сначала ее привел в редакцию и отрекомендовал Гендлеру как очень способного человека Сергей Довлатов. Довлатову Юра доверял. И Марину взял. А поскольку ему нужны были люди для новой программы, тут же отправил ее с микрофоном на улицу беседовать с первыми встречными о главных событиях недели. Потом Марина, как только она это умеет, смешно рассказывала, какой для нее это был стресс – бегать по улицам и задавать ни с того ни с сего незнакомым людям вопросы. И хотя она взяла несколько уличных интервью и даже принесла как-то забавную запись из «Макдональдса», на которой с американцами пела русские песни, и хорошо, кстати, пела, это было не то, чем она хотела заниматься. А то обнаружилось, когда Гендлер, тоже думая по совету Довлатова, предложил ей роль ведущей программы «Бродвей 1775». Это было неожиданно даже для самой Марины, и она не сразу согласилась. Да и Юра волновался, получится ли. А когда получилось, когда трудно было представить себе «Бродвей 1775» без Марины, гордился ею как своим личным достижением. Она стала бессменной ведущей этой программы. Сначала с Довлатовым, а потом уже до конца с Морозовым. И со всеми у нее были естественные дружеские отношения. В Марине мне нравится все. Как она относится к своей семье, к людям, как ведет себя, как выглядит, как пишет, как говорит, всегда спокойно, с юмором, по делу. Меня восхищало и до сих пор восхищает, с какой легкостью она осваивает новое, какие интересные делает передачи, какие глубокие проблемы затрагивает. А она смеялась. Да нет никакой легкости. Цитировала своего первого еще до Юры начальника, который ей говорил, что она сначала 3 часа готовится, потом полчаса работает, а потом 3 часа в обмороке лежит. И слава богу, если это ей помогает сохранить молодость, привлекательность, неисчерпаемую любовь к жизни и терпимость ко всем ее проявлениям. У нее все хорошо получается, потому что она неравнодушна. Она верующий человек. Это проявляется во всем, что она делает. И в этом секрет ее успеха и в личной жизни, и в творчестве. Браво, Марина, и от всей души поздравляю с двойным юбилеем.
Из юбилейной программы 2007 года. Я с удовольствием хочу повторить некоторые фрагменты интервью 10-летней давности, которое записал по моей просьбе Владимир Морозов. Во-первых, потому что на этой записи Марина Ефимова читает свои стихи. А где их еще услышишь?
Марина, вы писали ведь и не только прозу, но и стихи. Я повел дружка Егора вдоль Казанского собора. Прочтите что-нибудь.
Володя, это было написано 40 лет тому назад. Эти стишки не вышли за пределы моего поколения и города Ленинграда. Поэтому это же неловко, неловко читать. Ну, я, конечно, ладно, я, раз вы хотите, я прочту. У меня не только детские как раз были.
Ага, нет. Так.
Я прочту два стихотворения, которые просто в то время как-то пользовались успехом. Люди даже помнят их до сих пор. Но я вам говорю, это все устарело, и никакого не имеет значения. Значит, это все написано в 60-х годах. Только-только мы кончили институт и начали работать. «Почему я инженер? Год за годом. Мне побыть бы, например, садоводом. Номерок с утра в цветы, в траву. Не работа, а мечты наяву. Почему я инженер института? Мне побыть бы, например, проституткой. Для работы только лень да погода. Ненормированный день, свобода. А пока ребят в глазах линии, за окном гремит гроза, ливень, за окном свободный сквер, зеленеет пышно. Почему я инженер? Как же это вышло?»
Так, слушайте, ну вы в инженерах-то пробыли недолго, лет 5 после института, и все. Как вы так быстро изменили свои профессии?
Надоело очень, да, ведь почему я инженер, очень не хотелось. Пошла пописывать, пошла, немножко 2 года поработала на Ленинградском радио в детской редакции, немножко писала для разных журналов, но в основном сидела дома, детей растила.
Ага. Так, ну-ка еще.
«Полюбил бы меня хоть араб, хоть старик в волосатых морщинах, полюбил бы меня наш прораб, тоже очень страшный мужчина. Уж любил бы, какая есть, без прически и без подкраски, не за ласку и не за лесть, без стеснения и без опаски. Полюбил бы в профиль и в фас, хотя профиль, избави Бог, мне бы к осени в самый раз завести такую любовь».
Ну, у вас, я смотрю, какой-то иронический такой стиль. А где же ваша Ахматова? Я думал, что у вас будет что-то такое вот по следам Ахматовой. Какая-то классика, всерьез.
Нет, ничего
драма,
такого не было.
Трагедия.
Это было наше поколение, и, так сказать, стихи были в основном ироничные. Ну, во всяком случае, я так писала.
Помимо стихов, в том интервью Владимира Морозова 2007 года был очень характерный спор, знакомый, вероятно, каждому из нас. Давайте послушаем.
Что мне интересно, это узнавать все повороты, психологические детали, историю, так сказать, персоналити людей, которые стали знамениты или не стали знамениты. Вот, кстати, я, например, свои передачи ужасно не люблю делать про знаменитостей.
Почему?
Да потому что про них все знают. Например, если там про музыканта, я предпочту сделать не про Армстронга, а про Роя Орбисона. Особенно недавно я сделала передачу про такого врача Голдбергера, которого никто вообще в России не знает. Это человек, который победил одну единственную болезнь здесь, пелагру. Невероятно интересная история, невероятно интересный человек. Сообразил, наблюдал, думал, абсолютно не жалел себя и победил эту болезнь страшную, которую называли чумой юга.
Меня больше занимают не такие открытия в Америке, а открытия вот живых людей, моих знакомых. Скажем, один из моих партнеров по охоте, он охранник в тюрьме. Он знает, например, названия всех зверей, птиц, растений, цветов, трав и так далее, кустов. И знает их не только по-английски, но и по-латыни. Он на каяке прошел, на байдарке прошел все реки и озера там на севере штата Нью-Йорк и прочее. И самое смешное, когда я помянул его одним из своих знакомых, я помянул его Боре Парамонову и Тане. И они меня спросили, первое, что они спросили, ну и что, это как у нас тоже? Я говорю, что как у нас? Ну, алкаш и садист, человек при той же профессии, при том же занятии, совершенно другой, потому что другая цивилизация. Эти открытия меня занимают. Вам приходилось с ними встречаться, с такими вещами?
Мне трудно вот так вот сравнивать, как вы сказали. Вот в России был бы, скорее всего, не так. Совсем был бы другой тип. Да я в России таких типов встречала, таких разных, что у меня даже абсолютно, в отличие от вас, совершенно не складывается некий тип русского, с которым я буду сравнивать некий тип американца. Безумно разные люди там, безумно разные люди здесь. Каждый исключительно интересен. Обстоятельства жизни разные, культуры разные, обучение разное.
Я думаю, что на все эти разницы индивидуальные, они все подавлены профессией, советскостью и возможностью командовать над людьми. Я вам расскажу эпизод. Мы с женой снимали в России комнату у санитара психбольницы. И вот как-то он пришел с работы И что-то у него рука опухла, он йодом ее мажет. Я говорю, что, Терентьевич, рука-то? Он говорит, да ну, дурака ударил. Я говорю, а за что ты его ударил? Ну, мы его там вязали в кровати, а он взял меня и легнул. Он такой, а я его взял и врезал ему как следует. Так он же больной человек, я говорю. Терентьевич, больной человек, как же тебе его не жалко? Он отвечает мне, так он же дурак, он же сумасшедший, что он не понимает?
Володь, ну это, конечно, яркий пример, но, с другой стороны, вспомните фильм «One Flew Over the Cuckoo's Nest». Вспомните тамошнюю медсестру или тамошних санитаров, американские писатели или журналисты, или режиссеры, сценаристы наблюдают такие же вещи, другие, немножко другие.
Советский псих природа... мечтал бы о том доме сумасшедших, в котором оказался этот самый, как его, Патрик, там, в кукушкином гнезде.
Однако на вас ведь подействовал этот фильм?
Нет.
Я думаю, что тут, так сказать, тоже все бывает по-другому, но также все зависит от людей и от характера человека. Конечно, мне безумно нравится то, что здесь вошло в обычай. Очень многое, что здесь вошло в обычай. Мне кажется, что потихоньку это и в России входит в обычай. Мы когда-то много об этом говорили. Там сделали специальные подъезды для инвалидов. Вообще отношение к инвалидам принято. Это не значит, что среди американцев нет злодеев, которые будут относиться к нему жестоко.
Конечно, я говорю не злодеев, а общий уровень человека в той же профессии, в том же мундире, при тех же полномочиях почти. Нет?
Ну, это вот, так сказать, общественный строй, где принято именно более гуманное отношение, приятие другого типа людей. Это, конечно, замечательное свойство Америки, я не могу его не заметить. Но я вам рассказываю мой случай. Я садилась в автобус в своем еще тогда Нью-Джерси, Энглвуде, и бежала к автобусу, а мне нужно было пересечь железнодорожные пути. И я упала и подвернула ногу. Ну, сильно, очень сильно, так что мне плоховато стало. Я упала, встать не могу. Но не говоря о том, что из очереди, стоявшей на автобус, никто ко мне не подошел, хотя я была в 3 метрах от них. Все сели в автобус, и автобус уехал. Дальше по этой насыпи идут люди, которые, видимо, работают в больнице, которая там дальше. Сначала прошел молодой человек, подошел ко мне и спросил, «Are you okay?» Я ему сказала, что я, к сожалению, совершенно не окей, и у меня к нему огромная просьба, не позвонит ли он моему мужу, который, вот я живу тут за углом, который за мной приедет. Он сказал, обязательно позвоню, только вот я опаздываю, я бегу на работу. Следующая шла женщина, немолодая, тоже подошла ко мне и тоже спросила, как я себя чувствую. Я сказала, что плохо, и что не может ли она позвонить, вот здесь вот автомат. Она сказала, что она очень торопится на работу, она немедленно позвонит оттуда моему мужу. Надо сказать, что они оба позвонили моему мужу, но уже к этому времени мимо меня случайно проехал полицейский, который тут же остановил, вызвал там машину, позвонил мужу и так далее и тому подобное.
Как вы объясняете, Марина, вот такую штуку, что мы с вами отбираем из американской жизни совершенно разные примеры, которые... для вас поддерживают ваше отношение к Америке и американцам, для меня мое.
Какое же мое отношение к Америке и к американцам?
Ну, оно, так скажем, более прохладное, чем мое.
Нет, я, надо сказать, полюбила Америку. И именно потому, что у меня ко многому в этой стране появилось личное чувство. Удовольствие, благодарность, уважение, нежность, неприязнь, раздражение и так далее, и так далее. Весь реестр чувств. И именно когда, мне кажется, ты чувствуешь к стране такое разнообразие различных ощущений и чувств, именно тогда она делается твоей отчасти. Поэтому я сейчас действительно должна признаться, что при том, что я навсегда останусь русской, но я даже уже стала отчасти американкой. Не потому, что я так люблю эту страну, а потому, что я так приблизилась, я так вжилась в нее. Самое главное, меня начали огорчать, ужасно огорчать ее, допустим, неудачи или то, как мне кажется, плохое, что в ней происходит. Раньше мне было безразлично. Или я там все, так сказать, замазывала это. Но теперь, когда мне от этого больно, я поняла, что вот действительно я теперь вжилась в эту страну.
Так это что ж получается? Я замазываю, я певец светлых сторон американской действительности, а вы реалист?
Ну а зачем обязательно принимать чью-то сторону? Почему обязательно быть или патриотом России, или патриотом Америки? Это, по-моему, абсолютно подход такой необязательный. Почему нельзя? Вы можете любить двух людей? Почему вы не можете любить две страны?
Попробую.
Попробуйте.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный нашему юбиляру Марине Ефимовой. Поздравить коллегу мне помогали Рая Вайль, Александр Генис, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Вернее, это мы им помогли. Поклонники Марины Ефимовой, режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. С днем рождения, дорогая Марина!